То есть это, если исходить из того, что полк тогда был 30-самолетный в среднем, это у нас получается порядка 10 полков истребителей.
Да. А все время прибывали новые части.
Да, с Дальнего Востока.
Да, после переформирования из Саратова прибыло две дивизии, вот как раз накануне этих событий, о которых вы сейчас говорили, 20 августа, под Сталинград прибыла 287-я дивизия на новых тогда самолетах ЛА-5, их еще называли ЛАГ-5, и 288-я дивизия на самолетах Як-7. И в каждой из них имелось примерно по 100 истребителей.
Ну да, три полка.
А у немцев... 4-5 уже полков, 4. Они были такого сверхштатного состава.
У немцев же там основной ломовой лошадью был Як-Гешвадер 3 Удет. Он провоевал все сражение, насколько я знаю. Один полк 53-го Як-Гешвадера Аспик, которого выдернули с Сицилии и перебросили на Сталинградский фронт, что хорошо описал Вильгельм Криниус. Один или два полка 52-го Як-Гешвадера Флигель-Гешверт. И, собственно, все. То есть это у нас получается, если три полка у Удета, это около 100 машин, да? Полк Аспик, это еще 130. И, соответственно, два из 52-го.
Около 200 самолетов.
Около 200 самолетов. А у нас было порядка 300 истребителей.
Ну, примерно так, да.
Да. И почему же возникает вопрос, Дмитрий? Вот он меня, честно говоря, волнует, потому что о том же пишет Анфиногенов. Как ни вылеты штурмовиков, истребителей на сопровождение нету. Как хочешь, так сам себя и спасай.
Потому что количество – это важный показатель, но далеко не
самый
все
главный.
Определяющий. Не все определяющий. Еще много чему надо было научиться. И в части тактики применения и организация боевых действий. Ну, еще один пример, который, в общем-то, надо сказать, что командиры частей и соединений наши, если и вылетали в бой, то крайне редко, в то время как немецкие командиры группы эскадр почти все время находились в воздухе и своим не только, так сказать, теоретическими знаниями, но личным примером, надо честно сказать, значит, показывали тем, которые только что прибыли на эти участки фронта, как же вообще
как надо работать.
Надо работать, да.
Ну, тут надо, наверное, вспомнить летчиков, которые были у немцев задействованы на этом участке фронта. Наиболее известны это не только Герман Граф, это и Вильгельм Криниус, который закончил войну со счетом, по-моему, 113 побед. Из полка Аса Пик. Это Виктор Бауэр, который был тяжело ранен во время Сталинградского сражения. У него было на момент ранения 102 победы.
Да.
То есть достаточно серьезные ребята были. Очень серьезные противники. Или, как выражался тот же самый Герман Граф, требовательный противник.
И мне хочется сказать, что тем более интересно рассказать о тех невероятных, неожиданных изменениях, которые произошли в это, казалось бы, очень тяжелое время.
Да, вот за счет чего, произошел перелом? Вдруг, после такого, в общем-то, подавляющего преимущества в воздухе, в частности, у Люфтваффе над советскими военно-воздушными силами.
Еще, казалось бы, 14-го массированная атака города. Еще немного, и город падет, потому что
это
уже
сентябрь.
Не осталось. Это не сентябрь, это уже 14 октября.
14 октября.
Да, там наши посты зафиксировали около 3000 пролетов.
Да, после начала контрнаступления.
Они считали последние. Да,
и вдруг все изменилось. Что произошло?
Что произошло, да.
Новиков собак спустил, или Хрюкин все-таки наладил управление своими истребителями.
Да. Что же произошло? Ну, произошло много причин, как это обычно бывает в истории, когда разные ручейки стекаются в один общий поток и вот образуют ту самую реку, которую уже трудно запрудить, остановить и так далее. Ну, прежде всего, значит, немецкое командование прекратило активные действия на большинство участков фронта и готовилось к весенней распутице. Причем на этот раз они более основательно готовились к русской зиме. Значит, были предприняты меры. Считалось, что вот последнее это падение Сталинграда, и надо законсервировать. Ряд частей был отправлен на отдых и пополнение в Германию. Другие были переброшены в Северную Африку, где высадка союзников. Я думаю, что это первый случай вот удачных таких совместных действий, когда наше контрнаступление планировалось тогда, когда противник должен был волей-неволей оттянуть часть своих сил в Северную Африку, где началась высадка, и так оно и произошло.
Оттянул он туда 77-ю эскадру?
Туда 77-я эскадра, туда ряд бомбардировочных, в частности, 76-я эскадра была переброшена, туда отдельные разведные отряды ушли. В общем-то, не так уж мало сил с учетом общего состава.
То есть это как бы ошибки немцев, да?
Ну, немцы,
это вынужденные меры, скорее.
Немецкая авиация поддерживала во второй половине октября всеми силами прорыв к Кавказу. Гитлер считал, что это очень важно. И главный, главный ударный кулак был собран именно на Кавказе. Там находился штаб генерал-фельдмаршала, генерал-полковника тогда еще Рихтгоффена, который планировал, что в случае активности советской авиации под Сталинградом, как надо действовать. Вот здесь задают часто вопрос, а знали ли немцы о готовящемся контрнаступлении? Неужели это было для них, их разведки, такой совершенно неожиданностью? Можно ответить и да, и нет. С одной стороны, не знали. И вот в дневнике того же Рихтгоффена как раз это все записано. С другой стороны, они не ожидали, что удар будет такой мощный и интенсивный. Поэтому существовал план о том, как будет возвращена авиация, как будут нанесены удары первый, второй, третий, и как, по аналогии с событиями сентября, будет остановлено советское наступление и в этот раз. Но тут мешалось еще один фактор, который никто не ожидал, а именно погода. Что советское контрнаступление 19 и 20 началось в исключительно
неблагоприятных.
Вылетело буквально несколько самолетов У-2. Что они там сделали? Покружились, потому что туман полностью приковал авиацию к земле.
С обеих сторон.
Да, удар наносился. Вот здесь очень любопытный момент, что Сталин объяснял Жукову, что вот дословно, опыт войны с немцами показывает, что операцию, имея в виду операцию «Удар», «Уран», контрнаступление Красной Армии под Сталинградом против немцев, можно выиграть лишь в том случае, если мы имеем превосходство в воздухе. И есть тоже такой момент, что он указывал Новикову, что если уверенности нет, то, может быть, стоит отложить начало контрнаступления на несколько дней, чтобы погода была благоприятна для действий нашей авиации, а были собраны какие-то резервы, были заготовлены авиакорпуса резерва главного командования, но оказалось, что погода, которая на несколько дней вычеркнула из списка действующих и немецкую, и советскую авиацию, оказалась нам очень на руку. И когда немцы очухались и смогли что-то предпринять, оказалось, что те части, которые стали на передовых аэродромах, они просто были потеряны ввиду того, что туда ворвались советские танки, советская кавалерия. Румыны, против которых наносился главный удар, они этого удара не выдержали. Фронт рухнул, и когда прошло несколько дней, немцы начали осознавать случившееся, то ситуация для них развивается самым неблагоприятным образом, и уже, как вы знаете, 22-23 ноября наши войска окружили главную группировку, и я хочу сказать, что там обсуждается план, как надо было действовать, организовать прорыв при поддержке авиации, снабжать эту группировку. Во всех случаях, все, что прошло дальше, это было бы уже поражение немецкой армии под Сталинградом. Они вынуждены были бы наверняка оставить эти позиции. Они наверняка понесли бы очень большие потери в живой силе и технике. Даже если бы им удалось тогда быстро, так сказать, организовать прорыв и вырваться из этого кольца, уже абсолютно было ясно, что ситуация на Сталинградских полях изменилась резко.
Ну вот вы все-таки не ответили, Дмитрий, на вопрос, почему?
Целый ряд причин. Нет, во-первых, оттягивание немецкой авиации, сосредоточение советских резервов, плохая погода, неожиданность для немецкого командования оперативная. Одно, второе, третье. Много боев, которые проходили, они еще были не слишком удачны. Вот, в частности, на Дону, когда молодые летчики 17-й воздушный несли большие потери, особенно в первый день контрнаступления, когда вот они, собственно, ввязались 8-го, 9-го декабря.
Большие потери — это сколько?
Когда из вылета там по 20-30 самолетов мы теряли. То есть было и такое. И там немецкие асы никуда не делись, и мастерство их никуда. Вопрос в другом, что ситуация в целом уже изменилась коренным образом. И прорывы танков, которые противник не мог парировать, потеря передовых аэродромов, это все поставило немецкую авиацию в крайне невыгодное положение. Они вынуждены были действовать в стволовых удаленных аэродромов, не площадок, а стационарных аэродромов, тратить значительную часть горючего по лету линии фронта и обратно.
Ну, в то время, как смысла раньше, практически не было.
Да, в то время как раньше они буквально висели на линии фронта. Они вынуждены были значительную часть авиации истребительной перебросить на прикрытие своих транспортных самолетов и бомбардировщиков. Ну, все это в целом, конечно, сыграло свою роль. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. Вот вам.
Ну, то есть причина. Они были обескровлены. Да. Они были
потеряли очень много передовых баз, где были предметы снабжения, очень много горючего и боеприпасов было утеряно. Все это тоже
внутри котла.
Дмитрий, да. Еще вот такой вопрос, весь, тоже касающийся Сталинградской битвы, правда, наверное, более позднего ее периода. Uh-huh. Это когда уже образовался uh-huh. котел, но здесь очень многие вот люди нас спрашивают, это вот и Сергей из Подмосковья, Василий из канадского города Шербрука. Uh-huh. Это про воздушный коридор немцев. Uh-huh. Да? Почему, ну да, почему он так долго действовал? Как Люфтваффе вообще осуществлял вот этот воздушный мост в Сталинград? Несколько слов.
Ну, коридор действительно действовал. Он пытался снабжать... через этот коридор немцы пытались снабжать армию.
Значит, как в Демянском котле.
Как в Демянском котле. Только результаты оказались неудовлетворительными, потому что количество предметов снабжения было недостаточно такой огромной армии, а потери несоизмеримы с теми продуктами или с теми боеприпасами, которые доставлялись. Почему они все-таки смогли это сделать? Ну, они предприняли целый ряд шагов. В частности, в котле был оставлен сводный истребительный отряд добровольцев, которые прикрывали взлеты и посадки, которые вели охоту за советскими бомбардировщиками и штурмовиками. Ну, что можно сказать?
И, может быть, еще такой последний вопрос на эту тему. Тоже вот Сергей из Подмосковья задает. А была ли возможность у немцев вывести руководящий состав 6-й армии в январе 43-го года?
Кое-кого насильно вывозили.
Насчет насильно не знаю.
Нет, вывезли раненого танкового генерала.
Хубе?
Да.
Да. Летал несколько раз, катил майор Тиль с представителями штаба. Я думаю, что да. Но в данном случае мне кажется, что Паулюс предпочел разделить судьбу своей армии, и мне кажется, он не собирался никуда улетать. Хотя были эвакуированы танковые экипажи, в частности, вот 24-й танковой дивизии, еще одной. Значит, какие-то меры были предприняты. И все-таки кого-то вывести удалось. Есть цифры о том, сколько человек раненых и не раненых было вывезено из-под Сталинграда, но в целом основная часть группировки,
ну, это понятно,
конечно,
а сколько
погибла.
Вывести они сумели все-таки?
Я сейчас, честно говоря, не помню на память, но так, не так уж мало было эвакуировано по воздуху.
Тысячи, десятки тысяч.
Десятки тысяч,
десятки, да. Десятки тысяч, это очень серьезно. И внутри котла были питомник и гумрак аэродрома.
Да. Еще Сталинград Центральный
действовал какое-то время. Да. Угу. А снаружи они летали из Морозовска и Тацинска.
Да.
То есть туда прилетали транспорты, дозаправляли, брали груз, летели туда. Если мне память не изменяет, Паулюс требовал, чтобы ему поставляли 700 тонн продовольствия и боеприпасов в день. Вы не помните цифру, сколько получалось на самом деле? Геринг рвал рубашку и говорил, что он это...
Они обещали 300, Паулюс, это самое. Я смотрел цифры, там были дни, когда вообще ничего не прилетало. Ну так, там 94, 72... В принципе, день на день не приходился, но...
Но это было далеко,
но от потребности армии. И когда разбирали, сколько самолетов было потеряно... Значит, официально немецкие данные таковы, что в результате снабжения было потеряно 495 транспортных самолетов. Но когда начали считать немецкие же историки, все, что сопровождало, а не только боевые потери, а катастрофы, аварии, списанные самолеты, то у них самих получилось больше 750 машин. Вот просто это уже говорит...
То есть транспортная авиация, по сути, рухнула.
Транспортная авиация, это не только транспортная авиация. Для снабжения были привлечены основные бомбардировочные силы 4-го... Хенкель, да, 4-го воздушного флота. Во-первых, они не участвовали в бомбардировке советских войск, это первое. Второе, что они понесли исключительно тяжелые потери, в частности, 55-й эскадр. В-третьих, надо сказать, что экипажи учебных,
летных школ?
Да, из летных школ, инструкторов летных школ, которые попали сюда, обратно не вернулись, и это очень сильно сказалось потом на всей системе подготовки Люфтваффе в 43-м году, в 44-м году, потому что очень опытные инструкторы были потеряны уже безвозвратно.
Ну что, давайте немножко поотвечаем на вопросы, которые у нас здесь. Нет, еще Абирхам, очень пришло здесь много вопросов. Ну, во-первых, хотелось бы, сейчас я найду этот вопрос, видимо, выяснить все-таки судьбу Баранова. И, в частности, здесь спрашивают, спрашивают, на каком самолете, я сейчас только найду, вот, нашел Леонид из Москвы, на каком самолете сражался летчик Баранов под Сталинградом?
На Яки-1.
Да, совершенно точно.
Да, еще с Гаргротом. На довольно ранней модификации. И погиб совершенно нелепо во время облета самолета. При заходе на посадку он перевернулся и врезался в землю. Как считают, это было последствием ранения, общего измождения. Угу. Вот Дмитрий может уточнить. Вопрос.
Нет, я целиком согласен с вашей версией.
Вот вопрос еще Андрея. Знаете ли вы летчика Скоморохова?
А как же?
Воевал ли он в Сталинграде?
Ну, Скоморохов очень известный человек, но воевал ли он в Сталинграде, я не знаю.
164-й полк. По-моему, он воевал южнее, в районе Северного Кавказа. Да.
В связи с Северным Кавказом у нас есть один человек, даже дважды задает один тот же вопрос, Заук. Какова роль боев под Владикавказом в контексте Сталинградской битвы?
Ну, большая роль, потому что одна и та же... Немецкая группировка перебрасывалась то под Сталинград, то на Кавказ. Если мы посмотрим по времени...
52-я эскадра бегала туда-сюда.
И 52-я эскадра, и 76-я бомбардировочная эскадра, и первая группа 100-я эскадра. Если мы посмотрим, то они из-под Сталинграда перебрасывались на Кавказ, и, соответственно, здесь войска получали определенную передышку.
Владимир спрашивает, неужели это правда, что за 25 вылетов на Иле вручали героя?
Ну, насчет 25 вылетов я не уверен.
Я тоже не уверен.
Просто, насколько я знаю, 40% наших потерь в воздухе приходится на штурмовики. А на каждый Ил-2, на одного погибшего летчика приходится 7 убитых стрелков-радистов. Такая вот печальная статистика.
Из Татарстана. Так все-таки, какой истребитель Второй мировой войны лучший? Когда читала Яковлева «Цель жизни», то там, понятное дело, превозносили Як-3. Потом стали нахваливать Ла-5, а Покрышкин летал на Аэрокобре до конца войны.
Вы спрашиваете мою точку зрения?
Ну, наверное, конечно.
Потому что Дмитрий уже высказывает. Хорошо. Ну, вы знаете, во-первых, к каждому времени свои песни, это первое. Поэтому, если речь идет о 41-м годе, это одна оценка. Если середина войны, 43-й год, другая. Когда мы рассказываем о событиях конца войны, когда уже наша армия приближаясь к победе, то там была уже третья техника. Поэтому в начале, когда новые типы самолетов только осваивались, в принципе, у всех было много очень проблем. Но самолет Як-1, он оказался наименее, что ли, его дефекты наименее бросались в глаза, хотя их было, я бы так сказал, не меньше.
Ну, там было два смертельных дефекта. А, это выбрасывание масла на лобовое стекло, на фонарь кабины. И Б, это постоянный перегрев двигателя ВК-105.
Да. К сожалению, ВАК-3 тоже страдал обоими этими дефектами, кроме того еще... Опять тогда еще не было. Мы говорим про 41-й
год. Нет, здесь вот потом спрашиваю. Нет, про 41-й здесь...
Если мы говорим про 43-й год, то у нас были самолеты Ла-5, Як-9, которые по комплексу летных данных были в в какой-то степени равноценны с маратом противника, но с точки зрения производства, выполнения, они, конечно, отставали.
Ну, это как с нашими машинами.
Ну, вот, наверное,
да. Я помню разговор с Иллюхиным в свое время, чем мессершмитт отличался от Яка. Ну, вот поставь, сынок, рядом Волгу и Мерседес. По размеру вроде одинаковые. На этом все сходство и кончается.
Ну, вот. По скорости, по мощности.
По скороподъемности, что самое главное. Скороподъемности,
да. А в конце войны, ну, считается, что лучшими самолетами были А-7, Як-3 и Як-9 с мотором ВК-107 после того, как его удалось более-менее довести.
Ну, довели его, по сути, уже после войны, но при этом, опять же, мы говорим о диапазоне высот, потому что как была прекрасная статья Кондратьева на эту тему со всеми выкладками. Мессершмитт, в общем-то, на протяжении всей войны оставался достаточно требовательным оппонентом, а главное... Свои 400 часов его мотор честно отрабатывал. Ну, Мерседес все-таки.
Еще два вопроса, по-моему, любопытные. Ну, во-первых, есть ли сведения об участии в войне в небе Сталинграда, войне в небе Сталинграда союзников Германии, то есть, а вообще в Люфтваффе?
Да, конечно.
Итальянцы...
Да, помимо, да, вот наземные как бы дивизии, да, пехота, да, все да, понятно, да. Да, там были румынские
Знаете,
дивизии,
да, были
и итальянские.
Планы развертывания Марс-1, Марс-2, Марс-3, и, соответственно, с развертыванием наземных войск были развернуты военно-воздушные силы. Другое дело, что это развертывание началось немножко поздно, в основном в октябре 1942 года, но там участвовали румынские, венгерские, итальянские части. Да, материальная часть была не всегда самой современной, но румыны использовали отчасти немецкие машины. Ну, в принципе, это все было...
Причем очень интересно...
За ваш ответ Евгению Яковкину, студенту-историку из Перми.
Да, причем интересно, если можно, пару слов по поводу использования румынской авиации в контексте мемуаров летчиков Ягишвадр 52, 52-й истребительной дивизии, что им были преданы полк хорватов, и, соответственно, они работали во взаимодействии с румынами. Так вот, чтобы румыны не сдрапали, из 52-й эскадры выделялась, как правило, пара пастухов, которая летела с румынами и смотрела, чтобы они все-таки выполняли те обязанности,
такой
которые...
Такой своеобразный заградотряд.
Ну, типа заградотряда, да. Но это Бисмарк же, по-моему, сказал, что румыны — это не нация, это профессия.
Ну...
Вот. Под Сталинградом как бы это было продемонстрировано в полный рост. То есть как бы... В воздухе никаких таких великих...
Но техника, естественно, была немецкая.
Да? Частично немецкая. Были румынские самолеты и Арвот, Дмитрий не даст соврать.
Яр-81.
Да. Да, у итальянцев была своя техника, но как бы не было заинтересованности в ведении этой войны, а к тому же было холодно и дискомфортно.
И вот еще один вопрос из Москвы от Сергея. Читая мемуары немецких асов, обратил внимание, как часто у них практиковалась свободная охота. Да, вот, может быть, несколько слов об этом. Ну, и как, после... как вот он спрашивает, и как могла свободная охота помочь завоевать господство в воздухе?
Дело в том, что под Сталинградом, как никогда раньше, этот вид действия истребительной авиации нашел свое применение, распространение. И мало того, что они практиковали свободную охоту, они летали, эти охотники дежурили около наших аэродромов.
Блокировали их, по сути.
Подстерегая взлетающие и приземляющие самолеты. А если учесть, что многие летчики были недостаточно хорошо подготовлены, и они выполняли там 3-й, 5-й, 10-й боевой вылет, то для них, конечно, это была страшная угроза, потому что самолет, который выпускает шасси, выпускает щитки и становится маломаневренным, просто превращается в мишень. Даже если там опытный летчик, а эти просто, они, во-первых, и не видели приближения вражеского аса, они не были готовы к этому морально и как угодно. Поэтому это оказалось, тактика оказалась чрезвычайно, к сожалению, для нас эффективной и стоила нам больших жертв.
Ну, вы знаете,
а
вот...
А мы не применяли?
Почему? Ну, у нас до 43-го года боевой порядок был тройка, и как бы задачи регламентировались весьма своеобразно. Дмитрий.
Дело в том, что, с моей точки зрения, самое главное, охотник – это человек, который уверенно и свободно чувствует себя в небе. Это человек, который чувствует себя здесь хозяином. И вот эти асы, которые провели не 20-30 вылетов, а 200-300 воздушных боев уже за спиной. Да, и они, конечно, отлично знали особенности действия советской авиации, сильные и слабые стороны, и поэтому и представляли особую опасность. А уж какой тактический прием сейчас им использовать, это они решали сами. Они не были ограничены ничем в решении своих задач. Самое главное – это результат. Сбить как можно больше советских самолетов. И они эту задачу решили.
Да, и вот по поводу свободной охоты, вот блокирование аэродромов, то есть ты не взлетишь оттуда. Самолеты есть, техника есть, но ты не можешь взлететь, потому что тебя просто расстреляют на взлете. И два самолета могли в течение там, своего времени, пока хватало горючего, там 40 минут держать этот аэродром. Потом приходила другая пара, тоже блокировала. И второй способ свободной охоты, вот о чем писал Покрышкин и многие другие летчики, если наших заставляли перехватывать бомбардировщиков противника над головами пехоты, то есть когда те просто уже высыпали бомбы, то немцы встречали наши бомбардировщики еще за нашей линией фронта и начинали щипать их там, потому что у них не было задачи обязательно отметиться перед пехотным начальством, что вот мы воюем, вот мы сбиваем врага. Они горели еще не доходя до линии фронта. И еще одна важная вещь. Вот Ганс Ульрих Рудель, самый результативный летчик-бомбардировщик Германии, был сбит, по-моему, 30 или даже более 30 раз. У немцев была очень своеобразная психология. Самолет считался абсолютно расходным материалом, и если у тебя кончалось горючее, ты мог просто перевернуть машину и прыгнуть с парашютом, потому что ты намного ценнее, чем самолет. В этом отношении нашим летчикам, конечно, было сложнее, равно как и танкистам. Вот я недавно читал мемуары танкиста, воевавшего на Т-34. Пока танк не взорвался, ты его покинуть не можешь.
Вопрос от Марка из Санкт-Петербурга. Разве Кантакузина не румын?
Ну, во-первых, он, насколько я помню, воевал против союзников.
Да.
Да. Ну, видимо, где просто здесь оценка румын была, поэтому...
Но это не я давал, это на совести...
Бисмарка. Ну, хорошо. Опять же, я к Бисмарку.
Да.
Ну, все-таки два слова по поводу румын. Мне кажется, что среди них бы очень много... Может быть, они не были такими бойцами, как немцы, но хорошо подготовленными, профессиональными летчиками, которые связали с небом свою летную профессию еще задолго до начала боевых действий в Европе. И, конечно, было бы неправильно их недооценивать.
Но, с другой стороны, я повторюсь, это была не их война, поэтому им было, не было мотивации серьезной для того, чтобы рвать последнюю рубашку на груди.
Возможно.
И вот, может быть, даже уже последний вопрос. Так. Ярослав, студент из Москвы. А кто из асов Люфтваффе нашел, так сказать, там свою смерть? Там это над Сталинградом.
Вы знаете, очень много погибло, прежде всего, из первой группы 53-й истребительной эскадры. Вот, когда проводил исследование, оказалось, что 6 летчиков, такие имена, как Франке, Целот, которые имели по 50-70 воздушных побед.
До них 71, по-моему.
71, да. Для них небо Сталинграда оказалось могилой. Под Сталинградом был сбит, попал в плен, это уже теперь хорошо известно, правнук Бисмарка, граф Айнзидель, который был одним из руководителей Комитета Свободной Германии.
Но это потом,
да.
когда он перевоспитался.
Потом он, кстати, вернулся в ФРГ и еще раз перевоспитался.
Ну да.
Так что вот такие переломы в судьбе.
Переломы в судьбе, переломы в войне.
Да.
Да, и вот даже видите перевоспитание.
Да, согласен с вами.
Хорошо, спасибо. Благодарим Дмитрия Хазанова за участие в нашей программе.
Спасибо
военных,
вам.
Военных, воздушных, извините, боев. Еще будет, наверное, предостаточно, так что
да.
Я думаю, что Дмитрию Хазанову, как большому специалисту по военной авиации, мы еще будем обращаться.
По ходу дела, да. Кавказ, Курск.
Я хотел сказать, что вот сейчас вышла книжка МиГ-3, и буквально через несколько дней на очередь должна в издательстве «Эксмо Яуза» выйти еще одна книжка из этой же серии, посвящена немецким истребителям «Фоке-Вульф-190». Мне кажется, что это тоже будет достаточно любопытно для читателей. Значит,
берем с Дмитрия Хазанова обещание, что он принесет несколько экземпляров из следующей книжки. Мы ее опять же разыграем среди наших слушателей. И спасибо.
И вам спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.